В этом выпуске.
Кто такой операционный менеджер, что он делает и зачем вообще он нужен в компании?
Каждый день в этой профессии он разный. Каждый раз по-новому, каждый раз есть что-то, чему нужно научиться.
Чем отличается вообще операционный менеджер от бизнес-аналитика?
А операционный менеджер — это как хирург, который делает операцию по этому диагнозу.
За что платят операционному менеджеру?
Операционный менеджер — это такой вот человек-оркестр.
Можно ли обойтись без операционного менеджера?
А в этом году мы серьезно увлеклись темой RPA. Угу. Это роботизация бизнес-процессов.
Так вот оно, нашествие роботов, да? Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Офер на почте». Меня зовут Кира Мамедова, и это подкаст о профессиях и людях. Сегодня мы поговорим о профессии операционный менеджер. И прежде чем мы начнем, я бы хотела вас попросить подписываться на наш канал, обязательно ставить лайки и в комментариях написать, о какой профессии вам было бы интересно послушать подкаст. Нам все-таки хочется сделать его очень полезным для вас, поэтому мы с нетерпением ждем ваших комментариев. А сегодня у нас в гостях операционный директор онлайн-кинотеатра «Ока» Александр Вихрев. Саш, привет!
Кира, привет! Спасибо, что пригласил.
На самом деле, мы очень рады, что ты пришел к нам в студию и выделил время для нас. Давай тогда начинать. И первый у меня к тебе будет вопрос. Расскажи, пожалуйста, кто такой операционный менеджер, что он делает и зачем вообще он нужен в компании?
Операционный менеджер — это сотрудник, который отвечает за определенный процесс в компании, либо за часть этого процесса. Для этого операционный менеджер совершает набор определенных действий, операций. Отсюда он называется операционный менеджер. Чтобы было более понятно, поскольку это такое очень широкое понятие, операционный менеджер, и на самом деле это скорее группа профессий, нежели какая-то конкретная профессия, конкретная специальность, я расскажу о том, чем в компании ОКО занимаются операционные менеджеры. Например, у нас одна из самых массовых позиций операционных менеджеров — это менеджеры по документообороту. Это люди, которые согласуют договоры с контрагентами, с подрядчиками, согласуют их как внутри компании, так и с самими контрагентами, с самими подрядчиками. Эти договоры подписывают, следят, чтобы были внесены все правки, чтобы это все было правильно оформлено, передано на хранение, следят, чтобы все закрывающие документы в рамках этого договора присутствовали и были исполнены все обязательства, а также чтобы в рамках этого договора, в общем, курсировала отчетность.
Расскажи, как ты пришел в эту профессию? Почему ты ее выбрал для себя и как понял, что хочешь заниматься именно этой деятельностью?
Мой путь в эту профессию был, можно сказать, тернист, неочевиден. Я вообще по первому своему высшему образованию специалист по международным отношениям и переводчик.
Угу. С каких языков?
Английского и немецкого языка. Соответственно, первая моя большая работа, серьезная работа, была связана с письменными переводами. Чуть позже я стал редактором, то есть уже не переводил, но редактировал чужие переводы. И, собственно, будучи редактором, я задался таким вопросом, точнее, мне пришла в голову мысль о том, что есть ведь переводы, которые не требуют редактуры. Ну, то есть редактировать такой перевод — это просто его испортить. При этом есть переводы, которые, в принципе, нередактируемы. То есть проще взять и перевести заново. Настолько этот перевод плох. И я задался вопросом, а как сделать так, чтобы переводы приходили с определенным заданным уровнем качества? Стал изучать, оказывается, существуют методики, способы, системы управления качеством, они, более того, они стандартизированы, есть такой международный стандарт ISO 9001, система управления качеством. И я пошел учиться в этом направлении, отучился в ТЮФ Академия РУС, это такие вот немцы, которые стояли у истоков вообще всей мировой стандартизации, которые создали ISO как организацию, и полгода я учился, узнал, что такое бизнес-процессы, как они функционируют, почему важно описывать бизнес-процессы, как считать эффективность бизнес-процессов. Вот с этого начался мой путь в операционный менеджмент. И, в общем, потом, постепенно обрастая функционалом, я уже стал операционным директором, и на этой должности я уже больше 10 лет, в том числе последние 3 года в компании ОКО.
Вау. Расскажи, что драйвит тебя вообще в этой профессии?
Эта профессия уникальна тем, что каждый день в этой профессии он разный. В буквальном смысле каждый день может прийти какая-то задача, которую ты не делал никогда ранее. При этом, конечно, есть какие-то рутинные действия, есть даже какие-то алгоритмичные действия, повторяющиеся, но в целом эта профессия, она такая высоко вариативна, она очень интересна. Просто для понимания, например, будучи операционным директором в разных компаниях, даже набор функционала и набор отделов, департаментов, групп в подчинении, он очень сильно варьировался. Mm-hmm. И вплоть до того, что в одной компании я мог, например, руководить функцией HR, это реальный факт. Больше 2 лет я нанимал людей, обучал людей, выстраивал систему мотивации, корпоративной коммуникации и так далее. В другой компании, будучи операционным директором, я занимался вопросами кибербезопасности, например.
Wow.
Вот. И это действительно интересно, каждый раз по-новому, каждый раз есть что-то, что, чему нужно научиться, во что нужно погрузиться, поэтому это вот такой... Это я люблю эту профессию.
Вечный
это вот такой
челлендж.
Вечный челлендж, да, верно.
Слушай, а чем отличается вообще операционный менеджер от бизнес-аналитика? Потому что вроде как и тот занимаются бизнес-процессами. Вот есть ли какое-то отличие?
Отличие есть. Оно зашито уже в названиях этих позиций, этих должностей. Бизнес-аналитик больше анализирует, больше структурирует, больше описывает. Чаще всего для кого-то. Операционный менеджер в большей степени делает что-то. Приведу такой пример, такую аналогию. Бизнес-аналитик – это как врач, который ставит диагноз, а операционный менеджер – это как хирург, который делает операцию по этому
Класс.
Диагнозу.
Такой у меня вопрос. За что платят операционному менеджеру?
За что платят?
Результат работы, так скажем.
Да платят, как везде, за хорошо выполненную работу в срок. На самом деле, конечно, операционный менеджер – это человек, который воплощает определенную идею, определенную задачу, определенную, может быть, даже стратегию в жизнь.
Угу.
И внутри этой работы есть вот большое количество вариативности. То есть он должен сделать эту задачу, но там как он ее сделает, зачастую может отличаться в зависимости от вводных, в зависимости от количества взаимодействующих сторон и так далее. Вот платят за то, чтобы человек очень гибко выполнял конкретную задачу, достигал конкретной цели. Естественно, в каждой компании, ну это, в общем, универсально, наверное, могут платить за лояльность, за выслугу лет, за соответствие каким-то корпоративным ценностям. Все это, естественно, релевантно и для операционного менеджера.
Угу. А как ты считаешь, какими скиллами должен обладать хороший операционный менеджер?
Интересный вопрос, Кира, спасибо. Я думаю, что очень разными. Попробую объяснить. Операционный менеджер, который сидит на какой-то вот электронной почте, и, значит, все поступающие туда заявки, запросы он распределяет внутри команды. Это операционный менеджер. Но, по сути, он выполняет такую вот координирующую функцию. То есть он координатор.
Распределяющая шляпа.
Да. И скилл у него как раз координация, контроль. Это вот один пример. Например, операционный менеджер, которому нужно внедрить какую-то систему и потом, скажем, контролировать ее работу, да, поддерживать ее в рабочем состоянии. Ну, не технически в смысле, а вот так административно. Это тоже операционный менеджер, но здесь уже скилл, соответственно, такого проектного менеджера.
Инновационный еще может быть.
Нет? Может быть, да. Выбрать систему, например. Да, вот проанализировать то, что есть, сравнить, сделать некие выводы и после этого, в общем, приобрести эту систему. Да.
Угу.
Вот, опять же, и тому, и другому может потребоваться сесть, написать, описать бизнес-процесс, расставить контрольные точки бизнес-процесса, измерить, может быть, его уже, переделать все заново. Это уже функция такого бизнес-аналитика. Но, опять же, ее выполняет в этом случае операционный менеджер. Поэтому я бы сказал, что скиллы операционного менеджера, они... Чем больше их, тем лучше, да, чем шире бэкграунд, тем лучше. И операционный менеджер – это такой вот человек-оркестр, который делает очень многие вещи, который часто находится в состоянии неопределенности, в состоянии какой-то, когда нужно сесть, изучить, погрузиться, закопаться, разобраться и сделать, чтобы получить результат, целевой результат этого процесса.
Угу. А как ты считаешь, что самое сложное в работе операционного менеджера?
Сложное, наверное... Кроссфункциональность.
Mm-hmm.
Когда есть очень много, например, у одного человека, у одного операционного менеджера бизнес-заказчиков внутри одного процесса или по разным бизнес-процессам, или частям разных бизнес-процессов. И нужно уметь договориться со всеми, уметь выстроить приоритеты в работе, уметь договориться с каждым. Если нужно где-то попросить подождать человека. Но при этом, чтобы все задачи в итоге были выполнены в срок, и бизнес-заказчики были довольны. Вот это сложный скилл, правда, сложный скилл, но он вот как раз отличает хороших операционных менеджеров.
А сейчас мы поговорим с HR-ом в команде онлайн-кинотеатра «Око» Марией Черновой. Маш, привет.
Привет. Спасибо, что пригласила.
Да, мы на самом деле очень рады тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, про ваш опыт и как ты считаешь, какими ключевыми компетенциями должен обладать операционный менеджер хороший, и как вы это оцениваете на собеседовании?
Ну, начнем с того, что операционный менеджер вмещает в себе очень большой спектр задач и направлений. Вот, поэтому сегодня я конкретно поговорю про то, кто такой операционный менеджер для онлайн-кинотеатра «Око». Говоря про компетенции менеджера, в первую очередь, это, конечно же, тайм-менеджер, менеджмент и внимательность. Это то, что необходимо любому хорошему операционному менеджеру. Кроме того, важны, несомненно, навыки коммуникации для общения с коллегами, для выстраивания грамотного флоу работы. Ну и по специфике этой области, конечно же, необходима стрессоустойчивость, высокая степень ответственности и многозадачность. Но помимо компетенций важны еще и опыт работы с документацией, договорами, опыт общения с контрагентами, а также важен английский язык для того, чтобы составлять различные документы. Но все-таки мы говорим о выпускнике, поэтому все те компетенции, о которых я сказала выше, очень важны, мы их на них всегда смотрим. Их можно доказать на примере ваших проектов или кейсов, которые не обязательно связаны с операционным менеджментом, вот, в целом про проекты, которые вы вели или в которых участвовали.
Поняла, спасибо. Подскажи, как ты считаешь, какие перспективы карьерного роста есть у операционного менеджера?
Как я говорила раньше, операционный менеджмент включает в себя много разных направлений, поэтому всегда можно выбрать для себя что-то интересное, то направление, тот рост, который конкретно подходит тебе. Говоря о росте, есть горизонтальный и вертикальный. Вертикальный — это путь по карьерной лестнице. Здесь в целом, как и везде, от младшего специалиста можно вырасти до специалиста, от специалиста до старшего специалиста. Вот. Потом дальше руководитель группы, руководитель отдела, операционный директор. Вот. Говоря о горизонтальном росте, горизонтальный рост — это рост уровня знаний и навыков сотрудника, знаний и навыков там, специалиста, повышение его экспертизы и ценности, они всегда сопряжены с ростом в должности. Например, можно углубиться в одно из направлений операционного менеджмента. Если говорить про ОКО, для нас такая специфика — это менеджер по документу обороту в сфере лицензирования контента. Такой специалист помогает онлайн-кинотеатру предоставлять пользователю все разнообразие имеющегося контента, а именно лицензировать фильмы и сериалы для ОКО. Такой же специалист очень важен, например, в сфере телевидения. Он помогает тоже лицензировать различного формата видеоконтент для того, чтобы его смотрели, и он на легальных правах мог показываться в России. Вот. Поэтому в операционном менеджменте очень много возможностей для роста. Самое главное — понять, чего именно хочется тебе, да, и расти в этом направлении, двигаться в этом направлении.
Сейчас, наверное, задам один из самых интересующих многих людей, особенно начинающих специалистов, вопрос про заработную плату. Да, на какую зарплату может рассчитывать начинающий специалист и до какой зарплаты можно вырасти в перспективе?
Рынок заработной платы очень может отличаться от сферы и от города, там, сферы работы компании и города, в котором там сотрудник, человек проживает. Вот. Поэтому в среднем можно сказать, что начинающий специалист может получать 50 тысяч рублей по рынку и дальше расти вверх уже в зависимости от накопленного опыта, специфики, должности и так далее.
Как подготовиться специалисту к собеседованию, начинающему специалисту, если у него нет еще реальных кейсов, но есть большое желание работать операционным менеджером?
Как я уже говорила выше, если опыта совсем нет, то хорошо навыки и компетенции проявят портфолио кейсов, портфолио проектов, с которыми удалось поработать. Важно показать здесь вашу роль в проекте и в его результатах. Также можно рассказать про курсы, на которых обучались, чему научились, какие задачи решали, с чем сталкивались, с чем удалось поработать, с кем удалось поработать. Вот, различные сложные ситуации, как вы из них выкрутились, да, вот, уточню, что как бы можно в целом и не обязательно связанные там с операционным менеджментом напрямую, можно просто личные кейсы, которые с вами случались. Вот, таким образом работодатель сможет выстроить портрет, ваш портрет как специалиста и понять, насколько те задачи, на которые вы претендуете, подойдут конкретно вам.
Спасибо тебе большое за такие подробные ответы. Я думаю, что нашим слушателям будет очень полезно послушать специалиста, который, в общем-то, нанимает операционных менеджеров, как это происходит, на какую зарплату можно рассчитывать и, в общем-то, как устроиться на работу. Спасибо большое.
Спасибо вам.
А как ты считаешь, можно ли обойтись без операционного менеджера? Ведь наверняка не в каждой компании есть операционный менеджер.
100%. Не в каждой. Обойтись можно. И я думаю, что...
Но не нужно, да?
Я думаю, что во многих небольших компаниях, в малом бизнесе, даже, может быть, в части среднего бизнеса, действительно нет операционных менеджеров. И этот функционал, он просто распределен среди, грубо говоря, всех сотрудников компании. Но в крупных компаниях это невозможно, потому что так много вот этой вот... рутинной работы, каких-то саппортных функций, функций поддержки, да, процессов, что, в общем, без операционных менеджеров, явно выделенных на эти задачи, на эти направления, практически невозможно это. Потому что в какой-то момент очень все начинают заниматься всем, очень дорогие сотрудники начинают делать какие-то довольно иногда простые вещи, что совершенно экономически нецелесообразно, и, в общем, так не работает.
Расскажи о том, какие стратегии и методы вы используете для оптимизации операционных процессов в компании.
В этом году мы серьезно увлеклись темой RPA, это роботизация бизнес-процессов.
Вау.
Когда мы выбираем какой-то процесс, максимально рутинный, максимально ручной, повторяющийся, такой алгоритмичный мы его называем, вместо того, чтобы этим занимался человек, мы настраиваем на сервере робота алгоритм, который делает все то же самое.
Так вот оно, нашествие роботов, да?
Да, начало. Пример приведу. Есть рассылка, куда падают автоматические уведомления от, например, правообладателей контента о том, что какой-то контент через определенное время у него, значит, истекает срок договора, соответственно, по нему нужно что-то сделать. Либо этот снять контент, если мы его не будем пролонгировать, либо, соответственно, продлить
договор.
Да, собственно говоря, человек до этого руками разбирал эти уведомления, вносил данные там, в определенные системы учета. Дальше, соответственно, менеджеры по лицензированию реагировали на это. Сейчас это делает робот. То есть мы полностью заменили ручной труд алгоритмом. Делает робот, делает гораздо быстрее. И, собственно, без риска вот этого потери данных, да, без человеческого фактора пресловутого, который в любой момент может там, привести к тому, что человек просто моргнул и там, пропустил письмо, да, или прокликал и пометил прочитанное письмо, которое еще не обработано. Это исключено благодаря вот таким чудесным технологиям.
Саша, расскажи о том, как вы обеспечиваете эффективность взаимодействия различных отделов команд внутри компании.
Ох, классный вопрос. У нас есть в компании древо метрик. То есть есть в компании KPI, да, то есть ключевые показатели эффективности. Это цели на год компании. Эти цели разделены на большое количество метрик, примерно 250, даже чуть больше. Они все с друг с другом связаны, и каждая из метрик закреплена за определенной функцией, за определенным отделом, даже часто за конкретным человеком. И выполняя вот эту ту или иную задачу и, соответственно, получая метрику по выполнению этой задачи, мы, собственно, видим, как это влияет на общий результат компании, на общий KPI компании. И таким образом мы видим, как эффективно мы работаем, кто эффективно работает, кто, кому нужно там, что-то подтянуть, как работа одной команды влияет на работу другой команды. Это очень такая классная, прозрачная схема. Еще из опыта классно работают опросы. То есть, когда одна функция приходит, например, к своему бизнес-заказчику и говорит: ребята, вот что вы думаете о нас? Но здесь, конечно, надо уметь это делать. То есть, нужно уметь составить опросник правильно. Нужно, чтобы в опросе приняли участие минимум, ну, процентов 80, например, вот этой вот опрашиваемой функции. Да? Потому что 50% уже не так репрезентативно. Вот такие вещи мы все используем, они все прекрасно работают. Рекомендуем.
Обязательно. Будем использовать. Сейчас мы поговорим с выпускницей профессии операционный менеджер Яной Кустаревой. Яна, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, как тебе училось на курсе, что далось легко, а с чем пришлось немножко посидеть и покорпеть?
Ну, в целом, обучение на Skillbox устроено от самого простого, да, то есть обучение в целом дается очень легко, понятно, без лишней информации, без воды, то есть все структурно подается, за что я, собственно, и люблю Skillbox и курсы. Что конкретно для меня показалось сложным, это по большей части, наверное, аналитические расчеты, именно расчеты, связанные там с математикой, потому что я сама по себе, ну, немножечко человек творческий, да, я люблю там бизнес-процессы, я люблю оптимизацию, но конкретно посчитать в голове быстренько, рассчитать, например, сколько там цикл производственный будет идти, сколько человек нужно и так далее, когда он завершится. То есть это и есть, собственно, работа операционного менеджера. Вот это мне показалось прям трудновато. Но все, что кажется трудным, кажется интересным. Поэтому я долго сидела, считала, в своей голове пыталась это уложить. Вот. Есть люди, на самом деле, у которых это все легко получается. За время обучения у меня была коллега, у нее вот как раз такой аналитический склад, у нее экономическое образование начальное. Честно говоря, она мне немного помогала. То есть, когда я ей даю какую-то там, вычисли мне формулу, да, или придумай какой-то расчет, она это делала буквально в уме там за несколько секунд. Я могла с этим сидеть, ну, часами, наверное. Вот, здесь, конечно, у меня была такая как бы поддержка. А так, в целом, обучение очень легко мне удалось. Очень обширное обучение с профессией операционный менеджер. Это не только по вопросам операционной системы и операционного цикла. Это очень расширенная профессия, очень расширенный курс, который захватывает в себя много смежных областей. В целом, я бы сказала, что этот курс подойдет и коммерческим директорам, и исполнительным директорам, и в целом топам, да, которые отвечают за весь бизнес-процесс, как за систему. То есть я считаю, что этот курс, он очень широко применим.
Спасибо. Яна, расскажи, какие знания ты уже применила в работе?
У меня была такая ситуация, что я работала на производстве и была как, ну, по должности коммерческим директором. Производство было частного предпринимателя, который, в принципе, не вел учет и много чего упускал в целом, да, в бизнесе. Вот. Поэтому на меня выпала такая доля весь этот хаос привести как бы в порядок. Я очень много лет с этим работала, и однажды мой руководитель сказал, что он хочет открыть новое производство. Это завод газобетонных блоков. И меня, как бы, мне дали поручение составить полный бизнес-план, рассчитать производственные издержки, написать организационный план и так далее. То есть сделать это от и до. Я понимала, что, возможно, практики у меня достаточно за время работы, но у меня нет четкой системы и нет теории в голове, а что, зачем идет. То есть было немного непонимание, откуда начинать, чем завершать, как проверять эту идею. То есть эта идея именно нужно было разработать производственный цикл, посчитать KPI. То есть так в голове я не могла понять, а где мне это взять, собственно, куда мне пойти, у кого мне это спросить. Я тогда очень сильно задумалась над тем, куда вообще идти учиться. И знаете, такие, где же вот это вот волшебный ключик к бизнесу, где тебе все расскажут от и до, как это вообще должно происходить. Я тогда даже, помню, пыталась поступить на MBA, да, пыталась там найти какие-то коучи и так далее, пока не наткнулась как раз на курс операционного менеджера. Здесь мне очень помогли менеджеры Skillbox определиться, а также профориентолог, указали мне на этот курс, и он действительно дал мне порядок, системность в голове. То есть что я сделала? Я проходила курс и параллельно писала бизнес-план, параллельно писала диплом по операционному менеджеру и взяла свой кейс в работу, то есть полностью выстроила производственный процесс, рассчитала, сколько человек на каждом участке должно быть, сколько задействовано по часам, буквально сколько вообще надо и человеческих, и финансовых ресурсов, сколько нужно закупить материала для этого объема и так далее. То есть я взяла отрывную точку, я посчитала полностью все, то есть у меня сложилось полное понимание, а сколько мы сможем произвести этой продукции в месяц. И то есть я прям упорядочила все свои практические знания воедино, выложила в своей голове систему. Теперь мне легко смотреть в целом на бизнес извне, то есть понять, откуда, собственно, эта система запускается и как дальше уже с ней работать.
Здорово. Поделись, пожалуйста, как курс помог тебе подготовиться к реальным задачам операционного менеджера?
Как раз курс – одна из основных частей, посвященная операционному менеджменту, как раз разработать, да, операционный цикл производственный, посчитать. Я это просто как прям путеводитель использовала, то есть я параллельно, занимаясь рабочими процессами, просматривала видео, применяла их к себе. Этот курс мне полностью помог в этом разобраться, то есть все это посчитать, выложить это на бумагу, презентовать руководителю, ну и в целом разобраться, да, что такое операционная система.
Спасибо большое, Ян. Ну и последний, наверное, вопрос. Что бы ты посоветовала начинающим специалистам?
Начинающим специалистам в области именно операционного менеджмента в целом... Я так полагаю, что курс «Операционный менеджер» и вообще путь развития этого специалиста, он достаточно высокий, да, то есть это как раз исполнительные директора, коммерческие директора, операционные директора и так далее. То есть этот курс подойдет и применим всем. Я, наверное, советую не останавливаться, даже если есть высшее образование именно в этой области, насколько просто оно у меня есть, я точно знаю, что там в основном одна теория. И в практике это совершенно никак не усваивается. Я советую пройти вот этот курс для того, чтобы в своей голове всю свою теорию, а возможно навыки, уложить и...
структурировать.
Так скажем, разработать какую-то систему в голове, и тогда будет очень намного проще работать.
Спасибо тебе большое. Я думаю, что для наших слушателей это были очень-очень полезные советы и ответы. Спасибо, Ян.
Спасибо вам.
Расскажи о том, как вы мерите эффективность работы, вот, например, твоей команды.
Ну, у нас... блок operations, он охватывает всю компанию, то есть мы поддерживаем, саппортим всю компанию. Соответственно, мы для себя считаем, что если компания выполняет свои цели на самом высоком уровне, угу, мы считаем, что операционный блок справляется со своей задачей. Но при этом, конечно, мы, естественно, используем и более такие прикладные, более практичные инструменты, то есть те же самые опросы мы стараемся проводить, узнавать, что коллеги думают, что улучшить нужно, почему нужно это улучшить. Стараемся вот на это оперативно реагировать.
Угу. Вот, такой интересный у меня вопрос личностного больше характера. С какой, наверное, самой необычной или непростой ситуацией ты столкнулся как операционный директор и как, в общем-то, ты с ней справился?
Самый интересный опыт вообще просто отвал башки – это M&A, то есть слияние и поглощение.
Mm.
Это суперсложно и это вот суперинтересно. По крайней мере для меня, потому что я находился в центре этих процессов, то есть не на периферии, а своими руками это делал. Это было, наверное, самое сложное, самое интересное, самое запоминающееся. В моей жизни было 4 процесса слияния и поглощения. Где-то нас, соответственно, поглощали, где-то те компании, в которых я работал, мы поглощали кого-то, покупали или просто объединялись. Каждый раз это было абсолютно по-разному. Каждый раз это супер разные корпоративные культуры, разные процессы, разные продукты, разный стек технологий, все разное, вообще все разное. Но в конечном итоге у меня вот, не знаю, почему так сложилось, но, в общем, все кейсы были удачными, и всегда у нас как-то вот получалась такая классная синергия, когда 2 плюс 2 не 4, а 5. То есть всегда получилось что-то на выходе, какая-то новая компания, новый продукт лучше, чем то, что было по отдельности у каждой из этих компаний. Удавалось сохранить и команды топ-менеджеров, и ключевых специалистов, и, в общем, сделать что-то еще более прикольное, чем это было до.
А сколько времени вообще уходит на вот эту перетрубацию, пока все немножко там покипят, позлятся, что процессы меняются?
По-разному. Я бы сказал, что полгода минимум, от полгода до года, наверное. Год – это когда очень крупные компании. У меня был такой, да, опыт, когда две крупные компании объединялись на равных.
Угу.
Это, наверное, вот самое сложное, что было, с чем сталкивался год, наверное. После года уже как-то вот люди все себя ассоциировали единообразно.
Угу. Вау. Уже одна команда была.
Да.
Класс.
Да.
Если бы ты мог изменить какую-то одну вещь в сфере операционного менеджмента, что бы это было и почему?
Я бы хотел изменить отношение людей к операционному менеджменту.
Так.
Часто люди, особенно из взаимодействующих подразделений, смотрят на операционных менеджеров немножко свысока, как на такие вот сервисные функции. На самом деле это в определенной степени может быть и так, но без этих сервисных функций, в общем, часто головные основные функции работать не могут.
Mm-hmm.
И без ежедневного подвига, и без ежедневной какой-то вот самоотдачи, креативности часто на нестандартных задачах операционных менеджеров многие вещи, они просто не будут работать. Это, может быть, сложно в это поверить, но если операционный менеджер вовремя там, не оплатит счет или не заведет какую-то заявку, там, в офисе не будет там, воды, например, туалетной бумаги. Такое, может быть, немножко...
Казалось бы,
немножко,
простое,
да,
но при
очень,
этом...
Очень просто вроде бы, и как это... Кажется, что это само собой разумеющееся, но это вот ни разу не работает по щелчку. То есть здесь стоят усилия людей. Я привел очень простой пример. Есть гораздо более сложные кейсы. Нужно ценить операционных менеджеров, любить их. И самим операционным менеджерам, конечно, нужно ценить то, что они делают, любить.
Нести с гордостью.
Нести это звание с гордостью, да, и всегда развиваться, ребят. Потому что операционный менеджер, как я говорил ранее, это все-таки человек такой универсальный боец. Человек, который может делать совершенно разные вещи на разных уровнях, вот к этому надо стремиться.
100%. А расскажи о том, как вы определяете приоритеты в работе операционного менеджера, особенно когда задач сыпется очень много, вообще как это происходит?
Тут нет никакого секрета, по крайней мере, у меня точно нет этого секрета. В общем, вполне стандартные управленческие инструменты, фреймворки так называемые, там ICE, RISE, Value Effect и так далее. Даже простые такие вещи, уже набившие оскомину, как матрица Эйзенхауэра, это срочно важно, да. То есть в первую очередь делаем то, что срочно и важно, и в последнюю очередь делаем то, что не срочно, не важно.
Или вообще не делаем.
Да, или вообще не делаем. Или квадрата Декарта, что будет, если я это сделаю, и что там, не будет, если я это не сделаю. В общем, они все работают вполне себе, и все их можно, нужно использовать.
Расскажи, как операционные менеджеры участвуют в разработке стратегии компании, вообще участвуют ли они?
В разных компаниях по-разному. В компании ОКО участвуют на уровне такой координационной функции, то есть убедиться, что все отделы, все функции предоставили свои идеи, инициативы, mm-hmm. они все не противоречат друг другу, mm-hmm. они все релевантны, они все соответствуют общей стратегии вообще развития отрасли, направления бизнеса. Собственно, все это свести воедино, определенным образом оформить в определенном формате, поставить на согласование, на, соответственно, утверждение всех нужных органов. Вот скорее так. Ну, естественно, потом, когда стратегия уже принята, и стратегия, в общем, каскадируется до каких-то определенных задач, естественно, какие-то задачи падают и непосредственно в сферу операционного менеджмента. То есть мы их непосредственно выполняем, эти задачи.
Наверное, у меня тогда будет, знаешь, заключительный к тебе вопрос все-таки. Может быть, какой-то совет или рекомендация, которую ты мог бы дать начинающим специалистам, тем ребятам, которые очень хотят работать с операционным менеджером, они понимают, что для них очень интересная сфера деятельности. Вот что бы ты посоветовал?
Я бы посоветовал не бояться, всегда браться в 100% ситуациях, браться за что-то новое, вписываться во все, брать любые челленджи, погружаться в это все, задавать много вопросов и расти. Расти, 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 еще раз расти. Это залог успеха операционного менеджера, залог успеха превращения операционного менеджера вот в операционного директора.
Класс. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста, Кира, приглашай еще.
Обязательно. Ну что, друзья, это был подкаст «Офер на почте». Мы сегодня разговаривали о профессии очень интересной, которая называется «Операционный менеджер». Я хотела бы вам сказать о том, что те ребята, которые дослушали наш подкаст до конца, в описании к этому видео вы найдете промокод, сможете купить любой курс от нашей компании с большой скидкой. Поэтому, если для вас это интересно, обязательно этой скидкой воспользуйтесь. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был операционный директор онлайн-кинотеатра ОК Александр Вихрев. Саш, спасибо тебе еще раз за то, что ты пришел к нам в гости сегодня и поделился своим опытом.
Пожалуйста.
Друзья, напоминаю, что мы очень ждем от вас в комментариях ответ на вопрос, о какой профессии вам хотелось бы поговорить в нашем подкасте. Мы будем внимательно изучать ваши комментарии. А мы с вами увидимся в новых выпусках. До новых встреч!